В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
У микрофона Денис Федоров, за пультом звукорежиссер Нина Хализева, и вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в эфире. Добрый вечер. А теперь несколько слов о том, что мы подготовили для вас на сегодня. Начнем мы с рубрики «Ради вашего блага», в которой с начальником отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Аленой Михеевой ответим на ваш вопрос, уважаемые радиослушатели. Затем мы по телефону свяжемся с нашим сегодняшним гостем, президентом региональной благотворительной организации помощи бездомным собакам «Выжить в голод и холод» Ольгой Провинтьевой. И говорить мы будем о безответственном отношении владельцев животных к своим питомцам. Ну и в конце часа вместе с Марией Головановой перелистнем очередную страницу энциклопедии здоровья. Но, как всегда, обо всем по порядку.
«Пулковский меридиан» – программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
«Ради вашего блага».
Сегодня гость нашей рубрики – начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Петербургского отделения Фонда социального страхования Алена Михеева. Добрый вечер, Алена Александровна.
Добрый вечер.
И сегодня мы отвечаем на ваш вопрос, уважаемые радиослушатели. Итак, Алена Александровна, вы готовы?
Да.
Итак, первый вопрос. Правда ли, что с января 2022 года больничные будут выдаваться только в электронном виде?
Да, Денис, знаете, это так. В соответствии с федеральным законодательством будут отменены бумажные бюллетени, бумажные листки нетрудоспособности. С 1 января 2022 года выдача листков нетрудоспособности будет осуществляться только в электронном виде. И таким образом для назначения выплаты пособия по временной нетрудоспособности, это так называемого больничного, и пособия по беременности и родам, то есть декретные выплаты, будет являться, вот как раз-таки для выплаты данных пособий, основанием будет являться электронный листок нетрудоспособности. И, пользуясь случаем, хотелось бы напомнить нашим уважаемым работодателям о необходимости обеспечения приема уже сейчас электронных листков нетрудоспособности от своих сотрудников. Также хотелось бы напомнить о том, что электронный лист нетрудоспособности не предполагает какого-либо бумажного носителя, то есть какой-либо справки, ну, либо тому подобное, да, которое, как иногда некоторые бухгалтера просят, должен приносить работник от своего лечащего врача. Это абсолютно не требуется, а для приема в оплату электронного листка нетрудоспособности работнику достаточно сообщить работодателю его номер. Это может быть любым способом сделать, как вербальным, например, по телефону, либо при личном контакте, так и дистанционно, по электронной почте, каким-то образом письменно, но в дистанционном формате. Также хотелось бы напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что информация об электронных листках нетрудоспособности, она всегда доступна в личном кабинете получателя услуг фонда. В личный кабинет можно зайти, используя логин и пароль от своей учетной записи на портале госуслуг. Кроме того, работодатели работают с электронным листком также при помощи своего личного кабинета, либо при помощи бухгалтерских систем, разработчики которых успешно внедрили электронный лист нетрудоспособности уже несколько лет назад. И также существует новый сервис для работы в том числе и с электронным листком нетрудоспособности. Это социальный электронный документооборот. Он тоже успешно внедряется разработчиками бухгалтерских систем и станет большим подспорьем, так скажем, бухгалтеру, работодателю в 2022 году, когда мы перейдем на проактивную выплату пособий. То есть это станет незаменимым, скажем так, в работе, во взаимодействии с ФСС по выплате больничных и других пособий работающим гражданам.
Угу. И следующий вопрос от нашего радиослушателя. Почему выплаты по больничным приходят двумя суммами? Это я уже не первый раз встречаю этот вопрос, Александр, давайте ответим на него.
Да, давайте. Дело в том, что мы уже неоднократно тоже останавливались на данном моменте в наших программах. С 1 января 2021 года все регионы, включая Санкт-Петербург, перешли на прямые выплаты. И, соответственно, основную часть больничного уже выплачивает не бухгалтерия работодателя, а фонд социального страхования. Но здесь нужно отметить то, что все-таки остается небольшая часть больничного, который выплачивает работодатель за счет собственных средств. Это первые три дня больничного в связи с заболеванием либо бытовой травмой. Вот если лист нетрудоспособности выдан в связи с заболеванием либо бытовой травмой самого работника, то первые три дня работник получит, ну, как правило, это банковский перевод от работодателя, а с 4-го дня выплата будет осуществляться фондом социального страхования. Вот от этого, собственно говоря, две выплаты идут. Единственное, нужно отметить то, что больничные по другим причинам, да, скажем, уход за больным ребенком, либо карантин, либо травма на производстве произошла, да, и выплачивается больничный. Вот под всем вот этим вот причинам выплату с первого дня осуществляет ФСС, поэтому две выплаты возможны только если было заболевание либо бытовая травма работника.
И следующий вопрос. Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, при этом работаю неполный рабочий день. Могу ли я взять летом оплачиваемый отпуск?
Женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, с сохранением права на получение пособия и при этом работающей на условиях неполного рабочего времени или на дому, ежегодный оплачиваемый отпуск не предоставляется, поскольку использование двух и более отпусков одновременно трудовым законодательством не предусмотрено. При этом есть возможность, находясь в отпуске по уходу за ребенком и работая неполное рабочее время, либо работая на дому, прервать свой отпуск, вот этот вот материнский, и воспользоваться правом на ежегодный отпуск. А после того, как ежегодный отпуск будет завершен, снова уйти в отпуск по уходу за ребенком. Соответственно, находясь в отпуске по уходу за ребенком, выплачивается пособие, а как только этот отпуск будет прерван и предоставлен ежегодный отпуск, будут выплачиваться отпускные.
Какая сложная комбинация, Алена Сурна.
Да. Ну, вот такое законодательство.
И следующий вопрос. На какой максимальный срок может быть выдан больничный? Мы уже об этом говорили в наших передачах, но давайте еще раз ответим на этот вопрос, раз он поступил от нашего радиослушателя.
Больничные листы выдаются лечащим врачом сроком до 15 календарных дней. Включительно. В отдельных случаях лист нетрудоспособности может быть выдан фельдшером либо зубным врачом. В этом случае предельный срок выдачи листка нетрудоспособности составляет 10 календарных дней. Если заболевание длительное и требуется дальнейшее продление больничного, то оно происходит уже по решению врачебной комиссии. Продление возможно, но не более чем на 15 календарных дней единовременно. То есть каждые 15 дней, а если в случае длительной медицинской организации проводится врачебная комиссия и решается вопрос о продлении больничного гражданину на следующие 15 дней. Если врачи видят, что прогноз неблагоприятный клинический, и трудовой прогноз тоже, он неблагоприятный, то не позднее 4 месяцев с даты начала временной нетрудоспособности пациент направляется на медико-социальную экспертизу для решения вопроса об установлении инвалидности. В случае, если пациент противодействует этому направлению и отказывается от прохождения МСЭ, то больничный закрывается. Если врачи располагают благоприятным клиническим и трудовым прогнозом, то лист нетрудоспособности может быть продлен до 10 месяцев с даты начала временной нетрудоспособности. При состоянии после травм либо операций такое продление даже возможно до 12 календарных месяцев. И по истечении вот этих сроков опять же решается вопрос о направлении пациента на медико-социальную экспертизу и для установления уже стойкой утраты трудоспособности и установления инвалидности.
Угу. Алена Александровна, а в каких случаях больничный не выдается?
Есть случаи, они предусмотрены законом, при которых листки нетрудоспособности не выдаются. Если у пациента не выявлено признаков болезни при экспертизе временной нетрудоспособности, а именно лечащий врач проводит эту экспертизу, гражданам, проходящим медицинские освидетельствования, включая вот даже МСЭ, медицинские обследования и лечение по направлению военных комиссариатов. Также лист нетрудоспособности не выдается гражданам, находящимся под стражей или административным арестом. Не выдается, и хотелось бы на этом вот как бы да наиболее заострить внимание, гражданам с хроническими заболеваниями вне обострения и их ухудшения. То есть вот очень часто как бы да возникает у нас такой вопрос, потому что мы живем сейчас во вне благоприятной эпидемиологической обстановке. И вот поступают запросы от граждан с хроническими заболеваниями. Можно ли взять лист вне их обострения? Вот общее законодательство исходит из того, что это невозможно. Также не выдается лист нетрудоспособности учащимся и студентам, ну, те, кто обучается и не работает. Также не выдается лист нетрудоспособности в отпуске без сохранения заработной платы, поскольку да, в данном случае компенсация утраченного заработка, что и как бы является основной целью пособия по временной нетрудоспособности, когда идет отпуск за свой счет, как бы эта компенсация, в ней нет необходимости. Поэтому, когда гражданин находится в отпуске без сохранения заработной платы, листки нетрудоспособности ему не выдаются. Также в период отпусков в связи с материнством. И если рассматривать тот случай больничного по уходу за больным членом семьи, то хочется еще отметить, что лист нетрудоспособности не выдается по уходу за больным членом семьи старше 15 лет при стационарном лечении. А в том числе в условиях дневного стационара не выдается. Исключение здесь только для тяжело больных детей, по уходу за которыми листки нетрудоспособности выдаются до 18 лет, в том числе в условиях стационара. Это дети-инвалиды, дети ВИЧ-инфицированные и дети с онкологией. И также не выдается по уходу за больным ребенком листки нетрудоспособности в период ежегодного оплачиваемого отпуска. Ну, родителя, как правило.
И следующий вопрос от нашего радиослушателя. Уволился на другую работу, устроиться не успел, заболел. Взял больничный. Кто мне его оплатит и в каком размере?
Ну, да, такие случаи случаются, они нередкие, и закон исходит из того, да, что у работника есть определенное время на трудоустройство, да, и он может им воспользоваться, да, то есть не сразу же день в день устроиться на какую-то работу. Поэтому в законе есть норма о том, что лист нетрудоспособности в связи с заболеванием и травмой будет оплачен, если временная нетрудоспособность наступила в течение 30 календарных дней с момента прекращения трудовых отношений. Но опять же, здесь еще одно условие есть. Гражданин, да, вот заболевший и недавно уволенный, он не должен быть принят на следующее место работы. Вот если эти два условия соблюдаются, то больничный может быть предъявлен бывшему работодателю в течение полугода с момента его закрытия, и он подлежит оплате фондом социального страхования в размере 60% от среднего заработка. Здесь страховой стаж не учитывается, для всех установлен единый размер пособия.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Напоминаю, что у нас в гостях по телефону был начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством Петербургского отделения фонда социального страхования Алена Михеева. Алена Александровна, спасибо вам большое, что вышли с нами на связь и ответили на вопросы.
Спасибо. До свидания.
Всего доброго.
Ради вашего блага.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
Сегодня наш гость по телефону – президент региональной благотворительной организации помощи бездомным собакам «Выжить в голод и холод» Ольга Провентьева. Добрый вечер, Ольга Викторовна.
Добрый вечер.
И сегодня мы будем говорить о безответственном отношении владельцев животных к своим питомцам. Тема очень тяжелая. И начать я хочу с вопроса, почему ваша организация называется «Выжить в голод и холод»?
Ну, собственно говоря, это такая квинтэссенция того, что происходит с животными на улице, в частности, с собаками на улице. Им приходится выживать в голод и холод. То есть то, что ждет их на улице после того, как они там оказались, а зачастую они оказываются там в результате безответственных действий своих хозяев, разные, мы об этом еще поговорим, но то, что их убивает прежде всего, это голод и холод, потому что домашние животные, в принципе, не особенно способны найти себе пропитание на улице. Им просто негде. А холод их добивает в зимнее время, в особенности в нашем регионе.
Ольга, почему же хозяева все-таки отказываются от своих четвероногих друзей?
Ну, здесь огромное количество причин. Часто они не просто отказываются, да, было бы проще, если бы они хоть как-то, ну, хотя бы попытались их как-то пристроить. Зачастую их просто выбрасывают. Отказываются по целому ряду причин. Одна из них, и, к сожалению, как это ни странно звучит, очень много отказных животных – это животные-подарки, собаки-подарки.
Вот давайте мы как раз и разберем общие наиболее распространенные случаи. Вот животные-подарки, что это такое?
Это животные, ну, мы занимаемся в частности собаки, которых когда-то кому-то подарили. Дарят, я не знаю, до смешного, на Новый год, на день рождения, на свадьбу. Заметьте, вот у нас такой случай был, сейчас расскажу обо всем поподробнее. Вот. По случаю, я не знаю, ребенку дарят в качестве поощрения, как бы это ни смешно звучало, или в качестве приободрения. Пошел ребенок в первый класс, подарили собачку. Через 5 лет ребенок вырос, в результате собачка сейчас у меня.
Получается так, что дарят, не спрашивая будущих владельцев, нужно им животное или нет?
Да, зачастую так. Вы бы знали, какое количество. Мы же работаем, когда мы пристраиваем наших собак, мы начинаем работу с анкеты. То есть невозможно, соответственно, просто приехать, поговорить. Мы отбираем сначала анкеты. И достаточно большой процент анкет, когда люди заполняют анкету для того, чтобы взять собачку не себе. Пожилым родителям, прежде всего. Но у нас заполняют такие сердобольные дети, которые очень заботятся о своих стариках-родителях или стариках-дедушках и бабушках, проживающих в деревне. Им прямо вот совершенно, они очень одиноки, им необходимо какое-то животное для того, чтобы скрасить это одиночество, не догадываясь, что, в общем-то, родителям, может, не животные нужны, а им просто не хватает, я не знаю, там, дочернего, сыновьего внимания. Они потому и одиноки. Но вот невозможность уделить внимание своим родителям, своим бабушкам.
Они компенсируют таким способом, да?
Да, да. Это как, знаете, как родителя, чтобы ребенок не сильно приставал, там дают ему деньги на мороженое, потом дают еще на что-нибудь, потом вот воспитывая вот это, да, потом у ребенка уже, у родителей не очень хватает денег на растущие потребности ребенка. Ну и дальше могут быть разные развития.
Ну, Ольга, здесь еще такая ситуация, что все-таки, если дарят пожилым людям, то, возможно, вариант, что животное все-таки проживет дольше, чем хозяева. И куда потом девать животное?
Именно.
Они об этом не думают?
Нет, не думают. Более того, когда, уж простите меня за такую прямоту, когда, ну, во-первых, если, соответственно, заполняется анкета для того, чтобы животное переехало к родителям, мы всегда требуем, чтобы, безусловно, родители или бабушки там приезжали на знакомство, если они будут одобрены, а предварительно это телефонное собеседование. Вот. И когда я впрямую говорю, что нет, вы заполняете анкету на годовалую собачку, а вашей бабушке там 75-80 лет. Я желаю, я не знаю, здоровья и долгих лет вашей бабушке. Но животное, простите, должно умереть раньше, чем ваша бабушка. Жестко, наверное. Люди очень не понимают, считают, что я крайне жестока в этом отношении. Но, тем не менее, у нас вот животные, которые содержатся в приютах или в нашей организации, да, это животные, которые уже пострадали. Им уже нанесена какая-то травма. Травма предательства, травма жестокости. И еще раз пережить смерть своего владельца и отправиться неизвестно куда, а это действительно неизвестно куда, потому что следующий источник поступления к нам животных, и это страшная цифра, 30% собак, которые поступают к нам в фонд, это собаки от умерших владельцев.
Угу.
Вы думаете, их взяли дети, родственники, племянники? Нет. А зачем? Это не их собака. Они не знают этих животных. И даже если на этапе подарка или на этапе заполнения анкеты они клянутся, что будут дальше заботиться об этих животных, об этих собаках, то дальше ситуация поменяется. Там бабушка умерла через 5 лет, 6, 10.
у них появилась своя собака, родились дети, у которых аллергия, там, ну или еще что-то.
Ольга, они вообще предпринимают какие-то попытки хотя бы пристроить, попытаться хотя бы пристроить животное?
Вы знаете, пытаются зачастую, соответственно, так сказать, вот таким образом звоня нам или обзванивая приюты. Да, то есть животное, собака прожила там на подушке, условно говоря, всю жизнь. И дальше, соответственно, у нас очень много приютов с очень достойным содержанием. Но это все равно приют, да, и это все равно, так сказать, так или иначе общак. Поэтому любой собаке будет хуже в приюте, чем у заботливого хозяина. Это не обсуждается. Какими бы ни были прекрасные условия содержания в приютах или еще где-то. То есть животное владельческое – это животное владельческое. Животное, проживающее, в общаге – это животное, проживающее в общаге.
Ольга, еще такой вопрос. Я сам сталкивался с такими случаями, когда животных оставляют, допустим, привязанными у помойки или около магазина. И я один раз разговаривал с человеком, который это сделал. Это была девушка. Она сказала: «А зачем мне эта собака? Ей 8 лет, она вышла из моды». А вот как вы относитесь к таким поступкам и что делать в данных ситуациях? Можно как-то наказать подобных владельцев?
Можно. И самое жесткое, но претендентов практически нет, но можно, если сильно постараться, можно. Вот животное умышленно привязанное у магазинов, у помоек и так далее. На сегодняшний момент...
И причем, Ольга, самое интересное, Ольга, извините, я вас перебью, самое интересное, что они, привязывая у помойки, они оставляют и паспорт, и документы этой собаки.
А вот это самое замечательное, что они могут сделать. Если они оставили паспорт и документы, считайте, зоозащитникам повезло. Потому что, как правило, мы не можем найти владельца, чтобы его наказать. А наказать можно. Вот в этой ситуации, когда животное намеренно оставлено на улице, по сути, привязанным погибать, вот здесь вступает в силу 245-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Жестокое обращение к животным. Да, там нет такой формулировочки о том, что если человек привязал, это жестокое обращение. Там немножко по-другому это формулируется. Но в 2018 году уже принятый и подписанный президентом нашей страны Путиным закон, 498-й федеральный закон об ответственном обращении, недвусмысленно характеризует и определяет такое отношение к животному как жестокое. Буквально могу зацитировать. Статья 3 498-го федерального закона, где формулируются основные понятия, используемые в этом федеральном законе. И вот там пункт 5-й, 3-й статьи гласит: жестокое обращение с животным – это обращение с животным, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья животного. Ну, включая истязания и так далее, в том числе голодовок и так далее. То есть обращение, которое может привести к увечью, а оставление животного одного – это оставление животного в опасности. То есть здесь при грамотных адвокатах можно привлекать человека, совершившего это деяние, к уголовной ответственности.
Ольга, а есть ли прецеденты? Работает ли этот закон?
К сожалению, не в той степени, как бы нам хотелось. Вот, ну, не возбуждают зачастую именно под 245 УК. Вот не возбуждают, потому что видят там только, так сказать, побои, истязания и так далее, и так далее. Вот. Но, тем не менее, можно попробовать. Мы каждый раз это пытаемся, и каждый раз, соответственно, к сожалению, пока безрезультатно. Вода камень точит, поэтому рано или поздно кто-нибудь довозбудит, и прецедент мы создадим. Хотя бьемся, это достаточно тяжело.
Ольга, еще такая ситуация. Вот есть владельцы животных, которые избивают собак. И изъять собаку по закону, если он владелец, да он же только обращается с ней, допустим, невозможно, потому что собака является собственностью. Ну, я так понимаю.
А вот и нет. И вот здесь я вам могу сказать о том, что у нас, у нашей организации есть прецедент изъятия таких животных. Буквально сейчас идет следствие. В Невском районе в мае месяце гражданин избивал свою собаку под камерами, причем одной собакой бил другую. Одна маленькая метисочка, другая собака Колли. Это засняли на камеру, и полиция изъяла животных, причем не только тех, кого он избивал. То есть, соответственно, из квартиры были изъяты трое животных. Вот эти две собаки и кошка. Вот. И переданы в нашу организацию. И в настоящий момент ведутся следственные действия. и, по всей видимости, возбуждено, точнее, не просто ведутся следствия здесь, возбуждено уголовное дело по статье 245, часть 2, вот, и я думаю, что виновный предстанет перед судом. Животные находятся у нас, более того, в настоящий момент они формально находятся на передержках. Но я, когда подыскивала им передержки, потому что у нас нет приюта, да, я их передавала людям, которые в перспективе, ну, то есть фактически стали их уже новыми хозяевами. То есть мы ждем суда и после суда подписание договора передачи. То есть назад эти животные к нему не вернутся никогда. Изъяли. Вот это наш случай, это наша победа, я считаю.
Ольга, хорошо. Допустим, человек будет наказан. Это будет замечательно, если все случится так, как вот вы говорите. Но он же может завести себе другое животное. Ему же никто не запретит, правильно?
Нет. Нет, а вот здесь, да, увы, к сожалению. То есть нет у нас такой статьи, да, и нет таких рычагов, которые запретили бы ему заводить другое животное. Это несовершенство нашего законодательства. Вот здесь вынуждена согласиться с вами очень печально.
Вот давайте мы перейдем к следующему, мне кажется, очень важному пункту. Это безответственное отношение к выгулу животных. Многие хозяева, мало того, что по закону их животное, их питомец должен быть в наморднике и на поводке. Я часто сам вижу, что эти правила не соблюдаются. И, как вы понимаете, у нас очень много, ну, скажем так, провоцирующих факторов для того, чтобы собака испугалась и убежала. Допустим, тот же салют. Или какие-то выстрелы, да? Хлопки. Как хозяев заставить выполнять вот эти вот необходимые правила? И можно ли это сделать как-то законодательно, может
это
быть?
Это можно сделать, но для этого нужна все-таки некая сознательность граждан, да? Полиция же не патрулирует каждый сантиметр нашего города регулярно, правильно? А вот, то есть, соответственно, они просто не всегда могут отследить вот этот неправильный выгул, нарушение правил выгула. У них просто нет такой возможности. Но есть наши граждане, которые, соответственно, могли бы просигналить о подобного рода нарушениях. Но наши граждане этого не делают. По сути... Вот,
Ольга, простите, кому просигналить? Органам полиции?
Да.
И вы думаете, они приедут? Да, если я позвоню и скажу, что здесь у меня во дворе собака гуляет без поводка и намордника, они приедут?
Нет, они не приедут. По звонку не приедут, поэтому звонить не надо. Спасибо, что вы затронули именно эту тему, потому что очень часто, когда происходят какие-то случаи, которые могут быть классифицированы и как жестокое обращение, нам звонят и просят помощи, а дальше... Мы, вот я лично даю определенного рода инструкцию, говорит, о нет, этим вы занимаетесь, этим не мы, это не наше дело. А почему наше-то? Потому что мы вот с этим связаны, но без заявлений, вот здесь надо не звонить, а здесь надо писать. Выявили нарушителя, пишем кляузу, донос с фамилиями и так далее. То есть, в принципе, один раз оштрафовали, другой раз оштрафовали. К сожалению, у нас нет каких-то... серьезных мер воздействия, кроме закона об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Такие законы есть. Там очень небольшие штрафы от 1 до 5 тысяч рублей, в том числе за привязанное животное у магазина. Человек зашел в булочную и привязал собаку. Так вот, за это полагается штраф. В том случае, если есть кого штрафовать. А человек вышел из булочной, отвязал собаку и пошел себе дальше.
Так это нужно снимать фото, видео. Как это подтверждать-то?
Конечно, снимать фото, видео, вот, и дальше писать, соответственно, заявление. Но граждане у нас этого не делают. Зачастую, когда животное, например, долго привязано у магазина, ну, собственно говоря, на самом деле, самым таким простым способом, вот, здесь немножечко может быть самоуправство, но это еще надо доказать. То есть отвязываем животное, идем в полицию. Не себе домой, идем в полицию.
Но вас могут обвинить в воровстве.
Нет. Вот опять же, Уголовный кодекс, кража – это умышленное тайное хищение чужого имущества. То есть на кражу здесь вообще не натянуть. Вы же ни от кого не скрываетесь. Понимаете, если вы отвязали собаку и спрятали ее в своем гараже, это умышленное тайное хищение. А если вы отвязали собаку, пошли в полицию, написали заявление о том, что вот вы, собственно говоря, собака, безнадзорная собака, согласно федеральному закону, оставлена в опасности. То есть вот здесь некие действия, которые могут повлечь увечья или гибель животного, вы спасли животное. Вы пришли в полицию со своим паспортом, вы написали заявление, вы не скрываетесь. А дальше, соответственно, разыскиваем владельца, он сам найдется. Он будет искать свою собаку, если это ответственный владелец. Если не будет искать, ну, значит, не ответственный. Значит, может, ему она и не нужна сильно. Так, тоже другая статья. Нашли, вернули, полиция оштрафовала. Казалось бы, простые действия. Но только вот гражданам зачастую некуда деть этих животных. Понимаете, вот они, ну, отвязали, пришли в полицию. Полиция же не возьмет, у полиции же нет мест хранения.
А еще если собака не чипированная, представляете, то хозяина вообще невозможно найти.
Да, да. К сожалению, у нас сейчас пока чипирование не является обязательным. Да? То есть по нашему законодательству чипирование животных не является обязательной процедурой. Хотя в настоящий момент этот вопрос очень активно обсуждается. И я очень надеюсь, я слежу за этой информацией, что все-таки вот в какое-то ближайшее время чипирование животных станет обязательной процедурой. Вот тогда мы в состоянии будем отыскать владельца. Тогда будет совсем просто. Сидит собачка у магазина, отвязали, привели в полицию, просканировали чип, нашли владельца, оштрафовали. Да даже можно уже тут не отвязывать. Ну, хотя, так сказать, как просканировать? Это же у меня с собой сканер, считывающий чипы всегда. Знаете, в дамской сумочке у всех разные аксессуары, у меня сканер.
Сейчас у нас очень жарко на улице, и я очень часто вижу, как хозяева уходят в магазин и закрывают собаку в душной машине. И уходят на очень долгое время. И я вижу, как собаке там дискомфортно. Вот это является нарушением?
Жестокое обращение. Это оставление животного в ситуации, которая может повлечь смерть или увечья животного. Собака может задохнуться в такой машине при такой жаре. 245 УК. Лишь бы было желание у людей с этим работать. Не звонками, не позвонили в полицию. Идем и пишем. Если собака в машине, прекрасно, соответственно, так сказать, тут хотя бы номер машины есть, по номеру машины можно найти владельца. Можно раскрутить это до 245-й. Только для этого нужно, например, не мое усилие, потому что я не свидетель. Вот я же не бегаю по стоянкам, да, вот человек увидел эту машину. Дальше можно позвонить нам, они звонят. И когда мы просим их написать заявление в полицию, не позвонить, а написать, не пишут. К сожалению, не пишут.
Вот, Ольга, мы с вами поговорили о чипировании. Да, это очень важная тема. Но еще, мне кажется, не менее важная тема – это вакцинация и, в принципе, регистрация животного.
Чипирование, по сути, это и есть регистрация животного. То есть в чип вносятся регистрационные данные, то есть чип регистрируется на кого-то. Чип – это, по сути, такой маленький-маленький гаджет, мусипусенький, который внедряется, ну, как мельче зернышко. Да, он внедряется под кожу, и на самом чипе только номер. То есть когда вы проводите сканером, у вас на экране сканера высвечивается номер, а затем, соответственно, по этому номеру в неких базах данных, подчеркиваю, в неких, да, на сегодняшний момент даже нет единой базы данных, вот, можно отыскать данные владельца. Но это надо искать, звонить в станцию, то есть, но по номеру данные хозяина, они все равно есть. Вот. Вакцинация – еще один больной вопрос, потому что животные болеют. Защитить их можно, по сути, от опасных, смертельно опасных заболеваний, ну, только вакцинацией. Не говоря уже о том, что на сегодняшний момент вакцинация против бешенства не является обязательной, хотя бешенство – это заболевание, опасное для людей.
Абсолютно.
Вот очень ждем этих поправок в наше законодательство. К сожалению, пока их нет.
А когда они ожидаются, кто над ними работает?
Сейчас Минприроды с этой инициативой, естественно. И мы надеемся, что эти поправки будут все-таки приняты хотя бы в следующем году.
Еще такой вопрос, Ольга. Вот сейчас у нас в разгаре дачный сезон, и вы знаете, вот тоже появилась такая тенденция брать на лето себе какого-то щенка там или собачку, а потом, когда дачный сезон заканчивается, это животное просто выкидывают на улицу. Вот как с этим бороться, Ольга?
К сожалению, это не новая тенденция. Вот у зоозащитников есть свои тяжелые времена, которые вот так массово добавляют ряды бездомных. Это осень, то есть окончание дачного сезона, это Новый год, когда от хлопушек, петард, соответственно, животное, выгуливавшееся без поводка, убежало, и дальше все. Оно уже не в состоянии даже, ну, слышать, реагировать, потому что ему страшно. А вот с оставлением животных после дачи, оно условно ничье. Да, здесь очень сложно бороться. Вот я, кроме как на сознательность давить, не очень понимаю, как. хотя я очень, в общем-то, давно достаточно в зоозащите, я не понимаю, потому что формально эти животные, которых приютили на даче, да, прикормили, всегда человек может сказать, ну, оно ходило вот здесь, и мы его просто кормили, пока были на даче, но мы не можем забрать. То есть здесь такая очень тонкая грань, которая не позволит, к сожалению, идентифицировать их деяния как правонарушение. Вот нет такого закона, должна, так сказать, к сожалению, это признать.
Ольга, у нас осталась буквально одна минутка, и я хотел бы задать уже последний вопрос, наверное. Животное попало к вам. Какова его судьба дальнейшая?
Дальнейшая судьба – это, соответственно, обследуем. Если, соответственно, состояние здоровья позволяет, кастрируем и ищем новых владельцев. Ищем очень строго, педантично, зачастую долго, рассматривая кандидатов буквально под микроскопом. Пристраиваются все. У нас очень высокая степень пристройства. По нашей организации 97% пристройства. Это сумасшедшие цифры. Я вряд ли назову кого-то еще, у кого, даже вот в этой стране, у кого такой процент пристроенных животных.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Я напоминаю, что нашим гостем по телефону был президент региональной благотворительной организации помощи бездомным собакам «Выжить в голод и холод» Ольга Провентьева. Ольга, спасибо вам большое, что вышли с нами на связь и ответили на вопросы.
Огромное спасибо вам. Спасибо.
Пултовский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Ну а теперь пришло время вместе с Марией Головановой перелистнуть очередную страницу энциклопедии здоровья.
Энциклопедия здоровья.
Микрофон Марии Голованова. Здравствуйте. Аневризма представляет собой ограниченное или диффузное расширение просвета артерии или выпячивание ее стенки в сосуде головного мозга. Такие аневризмы являются одной из частых причин, опасных для жизни человека, внутричерепных кровоизлияний. Сегодня в гостях у нашей программы по скайпу врач-нейрохирург высшей категории Покровской городской больницы, кандидат медицинских наук Вячеслав Яковлевич Кальминс.
Аневризма – это локальное расширение просвета сосуда, развивающееся в результате дефекта или повреждения ее стенки. Вследствие этого спокойный ламинарный поток крови в этом месте меняется на турбулентный, и стенка испытывает постоянное давление. В результате стенка истончается и может произойти ее разрыв.
Почему возникают аневризмы головного мозга?
Ну, в настоящее время окончательной теории, которая бы полностью объясняла их развитие, нет. Играет роль и генетика, врожденные и приобретенные факторы, которые приводят к слабости сосудистой стенки, и гемодинамические факторы. Так наиболее часто аневризмы располагаются в местах развилок артерий, потому что именно в этом месте стенка сосуда испытывает наибольшее давление от пульсовой волны.
А в каком отделе мозга чаще всего образуются аневризмы?
Тут нужно немного поговорить про анатомию. Вообще сосуды головного мозга, которые осуществляют его кровоснабжение, в идеальном случае формируют замкнутый круг, так называемый Велизиев круг. Не у всех людей он замкнут, но тем не менее. Так вот, этот круг можно формально разделить на два полукольца – переднее и заднее. Переднее полукольцо – это бассейн кровоснабжения внутренних сонных артерий, правый и левый. А заднее – это бассейн кровоснабжения позвоночных артерий, тоже правый и левый. Так вот, около 90% всех аневризм располагаются на артериях переднего полукольца Велизиевого круга. То есть, как мы уже говорили, это внутренние сонные артерии и ее ветви, наиболее крупными из которых являются передняя и средняя мозговая артерия. Если уж говорить конкретно, то наиболее частой локализацией, около 45% всех аневризм, является место перехода передней мозговой в переднюю соединительную артерию. В заднем полукольце аневризмы встречаются гораздо реже, но и лечить их зачастую гораздо сложнее, но это уже хирургические подробности.
Аневризмы отличаются друг от друга?
Принципиально все аневризмы разделяют на две большие группы – мешочатые и вертинообразные. Наиболее частые – это мешочатые. Мы сегодня говорим в основном про них. Это более локальное расширение просвета сосуда. Вертинообразные – они встречаются редко и занимают большую часть длинника артерии. Кроме того, естественно, аневризмы разделяют по размерам. От очень мелких, так называемых миллиардных, менее 3 мм в диаметре, до гигантских.
Скажите, пожалуйста, каковы симптомы аневризмы? Можно ли ее отличить от банальной головной боли или мигрени?
К сожалению, зачастую аневризма сосудов головного мозга проявляет себя только во время ее разлива. Иногда, если мешок аневризмы достигает очень крупных размеров, то появляются симптомы, обусловленные забвением окружающих структур. Наиболее часто это симптомы, связанные с движением глазного яблока, опущением верхнего века, двоением в глазах. А вот при разрыве аневризмы пациенты, которые находятся в сознании, жалуются на самую сильную в их жизни головную боль, часто описывая ее словами, как будто разлили кипяток или проткнули ножом. Но, к сожалению, зачастую разрыв аневризмы, а это настоящая внутричерепная катастрофа, сопровождается угнетением сознания.
В таких случаях нужно вызывать скорую, родственникам, естественно.
Да, вообще любые крайне интенсивные головные боли, которые особенно сопровождаются глазодвигательными нарушениями, судорожным приступом, светобоязнью, болью и напряжением мышц шеи и затылка, которые возникают зачастую на фоне физической нагрузки, могут быть проявлением разрыва аневризмы и требуют дообследования. Понятное дело, что то, что касается утраты сознания, то тут в любом случае лучше не рисковать и вызвать скорую помощь.
Каковы современные методы диагностики аневризмы? Можно ли выявить аневризмы на начальной стадии образования?
В настоящее время существует несколько способов диагностики аневризм сосудов головного мозга. Они могут быть инвазивными и неинвазивными. Наиболее точным из неинвазивных является СКТ-ангиография, точность диагностики которой достигает 95-97%. МР-ангиография, наиболее распространенный способ диагностики аневризмы в настоящее время, имеет чуть низкую точность диагностики, особенно для очень мелких аневризм, но имеет свои преимущества. Не надо вводить контрастное вещество, которое нужно вводить при КТ-ангиографии, а на него у человека может быть аллергическая реакция. Инвазивный метод, так называемая церебральная эндоваскулярная ангиография, используется строго по показаниям в условиях специализированного стационара и, по сути, является хоть и небольшой, но хирургической операцией, со всеми ее рисками, но он дает, естественно, наиболее точный результат.
Но чаще всего аневризму случайно выявляют?
Если мы не говорим про клиническую картину разрыва аневризмы, то есть мы говорим про нервавшиеся аневризмы, то, к сожалению, да.
Человек может жить с небольшой аневризмой?
Если мы говорим сейчас про разрыв аневризмы, то это абсолютно 100% госпитальная ситуация. Что касается неразорвавшихся аневризм, то это сложный вопрос. Потому что некоторые авторы считают, что миллиардные аневризмы, менее 3 мм в диаметре, имеют низкий риск разрыва. Однако в последнее время появляется все больше и больше сообщений, что такой риск все-таки есть. Практически все врачи-нейрохирурги, работающие по экстренным показаниям, в своей жизни видели очень серьезные внутричерепные кровоизлияния из очень мелких аневризм. Так что в данном случае, наверное, правильно подходить индивидуально с учетом особенностей каждого пациента.
То есть фактически даже самая мелкая аневризма может разорваться, и эффект будет точно такой же, как от большой аневризмы?
Да, абсолютно верно.
Скажите, пожалуйста, вот каков процент выживаемости после вот такого разрыва аневризмы?
Разрыв аневризмы и вызванное им внутричерепное, так называемое субарахноидальное кровоизлияние, очень тяжелая патология. К сожалению, около 10% пациентов даже не успевают довести до стационара до наступления летального исхода. В течение первых, самых тяжелых суток после внутричерепного кровоизлияния, аневризматического, погибает около четверти пациентов. И вообще, в течение года от разрыва аневризмы и связанных с этим событием осложнений погибает около 50-60% пациентов.
А в чем заключается лечение аневризм у пациентов, которых привезли к вам живыми?
Если мы сейчас говорим про пациентов с разорвавшимися аневризмами, то этих пациентов госпитализируют в отделение реанимации, проводят им интенсивную терапию в зависимости, естественно, от их состояния. И наиболее сейчас распространенная тактика – это максимально раннее хирургическое вмешательство, которое направлено на предупреждение повторного разрыва аневризм. Если вообще мы говорим про хирургическое лечение аневризм, оно может быть не всегда связано с разрывом. Иногда в идеальном варианте после диагностики неразорвавшейся аневризмы пациенту предлагается плановое хирургическое вмешательство, которое, в общем, позволит избежать риска разрыва в дальнейшем и имеет, как правило, хорошие результаты. Так или иначе, хирургическое лечение аневризм, оно разделяется на две большие группы. Открытые методики – это трепанация черепа и микрохирургическое клипирование, то есть под операционным микроскопом осуществляется доступ к несущей аневризму артерии, и специальным мини-клипсом снаружи закрывается ее просвет, таким образом аневризм выключается из кровообращения. Другая методика эндоваскулярная, когда осуществляется пункция, прокол бедренной или крайне редко сонной артерии, и специальным проводником под контролем рентгена через сосуды изнутри осуществляется доступ в аневризму, и по этому проводнику сбрасываются мини-спирали, которые закрывают просвет аневризмы изнутри, и она тоже выключается из кровообращения. И та, и другая методика в умелых руках приводит к хорошим результатам, но показания к той или иной методике выбирает, естественно, врач.
Каков процент выздоровления после такой операции? Человек полностью восстанавливается или нет?
Тут, опять же, нужно понимать, если мы говорим про плановую операцию на неразорвавшейся аневризме, то, как правило, эти операции проходят благоприятно, не несут никаких последствий для человека и убирают риск развития кровоизлияния в дальнейшем. Если же мы говорим про операцию в остром периоде на фоне разрыва, то мы уже обсудили, что это крайне тяжелая ситуация, и, как правило, около 50% пациентов, перенесших разрыв аневризмы, неважно, с операцией в итоге или без, они, конечно, имеют те или иные неврологические симптомы.
Скажите, пожалуйста, существует ли какая-то профилактика аневризмы? Вот на что человек должен обратить внимание, как жить или как вести себя для того, чтобы с ним такое не случилось? Или, возможно, он должен делать самостоятельно, без направления врача, КТ или МРТ?
Профилактики аневризмы как таковой не существует. Существует только профилактика ее разрыва, которая в первую очередь заключается в поддержании нормального давления. Однако иногда разрыв аневризмы происходит и на фоне нормального давления. По собственной инициативе выполнить МРТ или КТ-ангиографию человек, конечно же, может. Особенно это касается людей, у которых у родственников первой линии выявлена или была выявлена аневризма сосудов головного мозга. Описание исследований, в том числе КТ-ангиографии и МР-ангиографии, производится по определенным стандартам. То есть врач-рентгенолог выполняет определенные шаги, которые сводят к минимуму возможность ошибки при диагностике.
То есть он увидит аневризму, если она там есть?
Если она там есть и точность метода позволяет ее визуализировать, то да.
Спасибо, Вячеслав Яковлевич. Ну а нашим радиослушателям я напомню, что сегодня в гостях у нашей программы по скайпу был врач-нейрохирург высшей категории Покровской городской больницы, кандидат медицинских наук Вячеслав Яковлевич Кальминс.
Энциклопедия здоровья.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Над программой работали звукорежиссер Нина Хализева, журналисты Владимир Изотов и Мария Голованова. У микрофона был Денис Федоров. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго и берегите себя.